Глава 14. Погонщик Мулов. До рассвета оставалось не более часа, когда караван Мулов, ведомый единственным погонщиком, остановился возле южных ворот Александрии, и ночную тишину прорезал резкий свист. Свист повторился еще дважды, и только потом, позади решетчатого окошка, устроенного в массивной двери, защищавшей узкий боковой проход в стене, блеснул свет, и грубый голос рявкнул: «Кто идет?»
«Посланник мессера Джерламо», — ответил погонщик.
«Пароль. Победоносной лоди». Заскрипели петли, загремели цепи, и огромная черная масса, едва различимая в непроницаемой тьме, медленно отделилась от стены и плавно опустилась почти у самых ног погонщика. Но прежде чем ступить на мост, тот прокричал в пустоту за своей спиной слова прощания и поспешил дать указание несуществующим товарищам, отправлявшимся в обратный путь. Затем он перегнал своих мулов через мост в крепость и сразу же оказался в толпе стражников, охранявших ворота. Их количество удивило его. Вероятно, в городе опасались возможного предательства, если стянули столько солдат для встречи обоза. Офицер сунул фонарь в лицо погонщику, высокому молодому парню в груботканой коричневой тунике и чулках из того же материала, крест-накрест завязанных на коленях.
«Ты не Лоранзачо!» — прорычал он.
«Черт побери, незачем подпаливать мой нос, чтобы убедиться в этом!» — ответил погонщик. Его непринужденное поведение несколько успокоило возникшее было подозрение. Да и как можно было сомневаться в человеке, рисковавшем собой, чтобы провести караван мулов в осажденный город?
«Кто ты? Как тебя зовут?»
«Мое имя Беппо, уменьшительное от Джузеппе. И в этот раз я заменяю Лоранзачо, с которым приключилась беда. Я знаю, кто вы. Лоранзачо предупреждал меня, что я встречу здесь со злобным сторожевым псом по имени Кристофоро, который захочет съесть меня живьем, как только я окажусь перед ним.
Тогда я не поверил ему, но сейчас убедился в этом на собственной шкуре.
Есть ли у вас под рукой что-нибудь выпить, капитан? Сегодня чертовски душная ночь». И погонщик провел тыльной стороной ладони по лбу, стряхнув капельки пота, а заодно удалив с него изрядное количество сажи.
«Отведи своих мулов к ратуши», — отрывисто ответил ему офицер, раздраженный его фамильярностью.
День уже занимался, когда мессер Беппо ввел своих мулов во двор ратуши и передал их в руки поджидавших его офицеров виньяты и представителей городской управы. Он обратил внимание, что военные выглядели крепкими и сытыми по сравнению с бледными и истощенными горожанами, и сделал очевидный вывод, что рационом последних в Александрии жертвовали в пользу первых. Мессер Беппо, оказавшийся на редкость самоуверенным для погонщика малым, немедленно потребовал отвезти его к сеньору Джованни Виньяте и даже перешел к угрозам, получив сначала отказ, так что, в конце концов, один из офицеров взялся проводить его в Рокку, итальянский крепость на горе Цитадель, самое сердце этой знаменитой крепости гвельфов. Они пересекли ведущий в цитадель узкий подъемный мост и поднялись по извилистой каменной лестнице в низкую комнату с голыми каменными стенами, незастекленными готическими окнами и сводчатым потолком, настолько низким, что погонщик рисковал удариться о него головой, выпрямившись в полный рост. Простой дубовый стол, похожий на те, что ему доводилось видеть в монастырях, дубовая скамья и кресло с высокой спинкой и красной бархатной подушкой на сиденье составляли всю обстановку этой комнаты. Оставив Беппо стоять на пороге, офицер пересек комнату и исчез за узкой дверью в другом ее конце. Оттуда вскоре появился коренастый и кривоногий человек с толстыми надутыми губами и смуглым лицом, одетый в длинную, волочащуюся по каменному полу малиновую мантию. За ним по пятам следовали пожилой, крепкого сложения монах в черной рясе и долговязый человек в кожаной солдатской куртке с мечом и кинжалом, прицепленными к дорогому поясу. Коренастый окинул погонщика надменным взглядом. «Мне сказали, что у вас есть какое-то сообщение для меня», — напыщенно проговорил он и уселся в единственное в комнате кресло. Монах примостился на краешке скамьи, а офицер остался стоять позади виньяты. Погонщик Мулов решительно шагнул вперед, нисколько не смущаясь тем, что находится в присутствии ужасного тирана Лоди. «Его превосходительство кардинал Десана
извещает вас, что сегодняшний обоз с провизией последний, который он может послать вам.
Что? Словно ошпаренный подскочил Виньяте, и от его ледяного достоинства не осталось и следа.
Это стало не только небезопасно, но и попросту невозможно. Вчера утром, возвращаясь из Александрии, Лорензачо попал в руки Фачино, и сейчас наверняка уже повешен. Впрочем, это не имеет значения. Куда важнее то, что осадная линия теперь затянута слишком туго, и пытаться просочиться сквозь нее — чистейшее безумие.
— Однако вам удалось сделать это, — заметил долговязый офицер.
— Да, с помощью уловки, которой, к сожалению, нельзя воспользоваться дважды. Сначала я погнал десяток мулов без груза прямо на кордон возле Аулары. Естественно, там подняли тревогу и отовсюду стянули туда людей. Но прежде чем они сообразили, что к чему, я успел проскочить с обозом на оголившемся участке между Ауларой и Касальбальяно.
— Хитрый маневр, — заметил офицер.
— Мне пришлось пойти на риск, — сухо проговорил Беппо. — И не только ради того, чтобы доставить вам продовольствие, а чтобы предупредить вас, что оно доставлено в последний раз.
— Кто вы?
— спросил Виньяте у Беппо, заинтригованный его смелыми манерами и живой речью. — Вы не похожи на погонщика мулов. Ваша светлость проницательна. После пленения Лорензачо никто из погонщиков не соглашался вести обоз в Александрию. Сеньор-кардинал предложил мне взяться за это дело, что я и выполнил, в надежде поступить к вам на службу. Разрешите представиться, ваша светлость, капитан Беппо Фарфалла, командир 300 всадников, расквартированных сейчас в Канталупо, к вашим услугам.
Черт побери, как я могу взять вас на службу, когда нам здесь скоро нечего будет есть?
Вы хотите дождаться, чтобы наступил голод? Сеньор-кардинал считает, что этого нельзя допустить.
Мой братец собирается учить меня моему ремеслу.
На этот счет у него существуют весьма ясные представления, — сказал, пожав плечами, мессер Беппо.
— Какие еще представления?
— с досадой спросил Виньяте.
— Ну, например, он считает, что отправка в Александрию продовольствия столь же бессмысленна, как и муки донайцев.
Донайцы — общее название греческих войск, осаждавших Трою.
— Донайцы? Кто это такие?
Я надеялся, что вашей светлости известно об этом. Мне, к сожалению, нет. Я всего лишь процитировал слова сеньора-кардинала.
Это намек на поведение язычников, взятый из Аполлодора, — объяснил монах.
Аполлодор Афинский, грамматик и филолог II века до нашей эры.
Выражаясь более простым языком, сеньор-кардинал имеет в виду, — продолжал Беппо, — что кормить вас — пустая трата средств, поскольку вы сидите здесь, сложа руки.
— Что за глупости? — возмутился Виньяте. — Пускай он занимается мессами и молитвенником и не лезет ни в свои дела.
— Он понимает в них больше, чем ваша светлость предполагает.
— В чем именно?
— В ратных делах, сеньор.
Виньяте разразился неприятным хохотом. Его офицер присоединился к нему. Однако на лице монаха читалось явное неудовольствие по поводу их пренебрежительного отношения к кардиналу.
Он считает, что новости, которые я вам принес, должны подстегнуть вас к более решительным действиям.
Без тени смущения продолжил Беппо.
Черт бы побрал его наглость и вашу тоже! Зачем меня подстегивать?
Передайте ему, что я веду войну так, как считаю нужным. Если я не проявляю активности, значит, я просто жду своего часа.
Угроза голода скоро выгонит вас отсюда, и вам придется приложить некоторые усилия, чтобы приблизить этот час.
Виньяте нахмурился, и в его глазах вспыхнул мрачный огонь. Наглость этого петушка совсем не нравилась ему. Кондотьеры нечасто вели себя с ним подобным образом.
— И какие же, позвольте спросить, усилия я должен приложить?
— Сеньор-кардинал считает, что вам следует атаковать штаб-квартиру Фачино в Павоне.
«Ну, конечно. С таким же успехом я могу атаковать сидящего в аду сатану.
Мы сделали уже 4 вылазки, и все они закончились провалом.
Видит Бог, в этом не было моей вины».
«Вы уверены, ваша светлость?» — тихо спросил мессер Беппо, слегка улыбнувшись.
«А вы что, сомневаетесь?» — взорвался тиран Лоди, и его лицо стало фиолетово-бордовым. «Хотел бы я знать, кто осмелится усомниться в этом».
«Сеньор кардинал».
И он не просто позволил себе усомниться, а высказал твердое убеждение.
«И ваша дерзость, конечно же, согласна с ним?» «Что может сделать моя дерзость против фактов?» — насмешливо проговорил Беппо, и все присутствующие с откровенным изумлением уставились на него. «Все эти вылазки совершались днем, на виду у противника, который всякий раз успевал стянуть свои войска туда, где его атаковали, поскольку кавалерия, ваша ударная сила, не может быть эффективно использована на такой местности. Сеньор кардинал считает, что вам необходимо произвести вылазку под покровом ночи. Это позволит вам достичь неприятельских линий, прежде чем ваше передвижение будет замечено».
Виньяте с откровенным презрением посмотрел на него и пожал плечами.
«Чисто поповский взгляд на войну», — только и сказал он.
Долговязый офицер взял на себя роль толкователя слов своего сеньора. «Подобная акция была бы возможна, если бы мы хотели вырваться из Алессандрии, оставив ее в руках Фачино. Но такие действия недостойны сеньора Виньяте». Он облокотился на высокую спинку кресла и примирительно добавил: «Только в случае крайней необходимости». Но мессер Беппо, рассмеявшись, не дал ему закончить. «А разве раньше такой необходимости не существовало?
Все последние недели Фачино Кане фактически находился в вашей власти. Но вы так ничего и не предприняли, чтобы воспользоваться этим».
Все трое изумленно уставились на него.
«Что вы сказали?» — тихо произнес Виньяте. «Фачино Кане был в нашей власти».
«Именно так. Один смелый удар, и с ним покончено. Судите сами, его войска стоят на протяжении 18 миль, и их отдельные группы разрежены. В Маренгу, Аулари, Касальбальяно и Сан-Микеле созданы опорные пункты, это мы знаем. Но Маренго и Сан-Микеле со вчерашнего дня ослаблены ради усиления участка между Ауларой и Касальбальяно, поскольку стало известно, что Алессандрия снабжается продовольствием именно с того направления. Однако Аулара и Касальбальяно расположены дальше всего от Павоны, штаб-квартиры Фачино и самого укрепленного опорного пункта».
В глазах Виньяте появился блеск. В конце концов, он ведь недаром был солдатом и начинал понимать, к чему клонит мессер Беппо.
«Да, верно», — пробормотал он.
«Если сильный отряд, действуя под покровом темноты, выйдет из северных ворот города, незаметно переправится через Танару и затем, двигаясь вдоль реки, обойдет Павоны и нападет на нее, то расквартированные там войска Фачино будут разбиты, прежде чем к ним успеет подойти подкрепление. Можно не сомневаться, что Фачино и его главные помощники попадут в плен, и таким образом осаждающая Алессандрию армия будет обезглавлена».
В комнате наступило молчание. Виньяте сгорбился в кресле, кусая свои толстые губы и осмысливая предложение.
«Черт возьми!» — воскликнул он и вновь задумался. «Черт возьми!» — еще раз воскликнул он и взглянул на своего долговязого капитана.
Тот сжал рот и одобрительно кивнул. «Неплохой план», — сказал он.
«Неплохой», — смеясь, отозвался Беппо. «Что можно придумать лучше в такой ситуации? Только так можно превратить поражение в победу».
«Вам известно, сколько людей у Фачино в Павоне?» — спросил Виньяте, заметно воодушевленный уверенностью Беппо.
«Четыре или пять сотен, не больше. И если удастся застать их врасплох, то хватит и половины этого количества солдат, чтобы одолеть осаждающих».
«Зачем рисковать? Я возьму с собой 600».
«Значит, ваша светлость решились?» — спросил долговязый офицер.
«Почему бы и нет, Рокко?»
Рокко нерешительно потеребил свою бородку.
«Я чувствовал бы себя спокойнее, будь я уверен, что нам удастся скрытно совершить обходной маневр».
«Вас надо подстраховать», — подал непрошенный совет мессер Беппо. «Днем мои 300 всадников переместятся в Пьетро-Марацци, станут позади Павоны и в назначенный час атакуют Фачино с тыла, в то время как вы будете действовать с фронта».
«Ну а как мы разберем в темноте, кто есть кто?» — спросил Рокко.
«Наши и ваши люди могут принять друг друга за солдат Фачино». «Этого не случится, если они наденут рубашки поверх своих доспехов».
«О, Боже!» — вздохнул Виньяте. «Вы, похоже, все предусмотрели.
Я считаю, что только так можно добиться успеха».
Виньяте тяжело поднялся из-за стола.
«Хорошо», — решительно сказал он. «Тянуть с этим делом нам не позволят наши желудки. Мы можем рассчитывать на вашу помощь сегодня ночью, капитан Фарфала?»
«При условии, что мы договоримся», —
— непринужденно ответил Беппо. — Отнюдь не любовь к приключениям толкает меня на подвиги. Эти слова сразу отрезвили Виньятта, его глаза сузились, и от былого воодушевления не осталось и следа.
— Чего вы хотите за это? — спросил он деловито.
— Год службы для меня и моей кондотты с ежемесячным жалованием в 15 000 золотых флоринов.
— Боже всемогущий!
— воскликнул Виньятта и презрительно рассмеялся. — И это все?
— Вашей светлости решать.
— Фантастика! 15 000!
И зачем мне ваша кондотта на целый год?
Это условие послужит для обеих сторон гарантией договоренности.
10 000 флоринов за вашу помощь, — твердо проговорил Виньятта.
Тогда я пожелаю вам доброго утра и откланяюсь.
Также твердо ответил мессер Беппо. Я знаю цену себе и своим людям.
Вы хотите воспользоваться моим затруднительным положением, — недовольно сказал Виньятта.
Не забывайте, вы уже должны мне за одно то, что я рискую своей шеей, пробрался сюда.
Они торговались еще не меньше получаса, и само упрямство, с которым мессер Беппо отстаивал свои требования, свидетельствовало, казалось, о его благонадежности и добрых намерениях. В конце концов, тиран Лоди уступил, и монах, выполнявший обязанности его секретаря, составил договор, который они скрепили своими подписями. С легким сердцем и в приподнятом настроении мессер Беппо позавтракал в компании сеньора Виньятты и затем покинул город, чтобы отправиться к кардиналу де Сане и сообщить ему о принятых решениях, а самому приготовиться к участию в их исполнении. Стояло ослепительное утро. Гроза так и не разразилась, и воздух был чист и прозрачен. В такое утро жизнь кажется прекрасной, и, возможно, поэтому мессер Беппо улыбался, уверенно входя в домик в Павоне, где находилась штаб-квартира Фачино. Кондотьер сидел за обедом с тремя своими офицерами и графиней Беатриче и вопросительно взглянул на вновь прибывшего, когда тот подошел к незанятому месту у стола.
— Ты опаздываешь, Беларион. Мы заждались от тебя известий. Была ли ночью попытка провести обоз сквозь кордоны или нет?
— Была, — ответил Беларион.
— Удалось ли задержать его?
— Конечно. Однако все мулы и все припасы благополучно достигли Александрии.
Пять пар глаз изумленно уставились на него.
— Как же так? — усмехнулся Карманьола. — Несмотря на то, что вы задержали их?
Беларион поднял на него свои покрасневшие, слегка припухшие от бессонницы глаза.
— Да, несмотря на это, — согласился он, усаживаясь на свою табуретку, — и я лично отвел обоз в Александрию.
— Вы хотите сказать, что были в Александрии?
— В самой цитадели. И даже позавтракал в компании с тираном Лоди.
«Мы требуем объяснений, Беларион!» — вскричал Фачино.
Белариона не пришлось упрашивать дважды.